В настоящий материал информация, произведенная, распространенная или направленная иностранным агентом Соколовым Михаилом Владимировичем, либо касается деятельности иностранного агента Соколова Михаила Владимировича. В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к событию». Сегодня наши гости – профессор Ратлерского университета в США, социолог Сергей Ерофеев и политолог профессор Николай Петров. Говорим о том, как изменилась политическая Россия за полтора года войны против Украины. И давайте мы начнем с того, что происходит на войне, а там операции в разгаре. Россия бомбит ракетами города Украины, а в ночь на 30 августа под ударами дронов оказались объекты уже в России, в том же Пскове и в Брянске и других местах.
Я же сказала, это беспилотник!
В ночь на 30 августа дроны впервые атаковали сразу 6 российских регионов. Под ударом оказались Орловская, Калужская, Брянская, Псковская, Рязанская и Московская области. Губернатор аннексированного Севастополя Михаил Развожаев также заявил о ночном налете беспилотников в районе Севастопольской бухты. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что один из дронов, летевших в сторону столицы, силы ПВО сбили в русском районе Московской области. Власти Брянской области утверждают, что в результате ночной атаки пострадавших нет. Один дрон упал рядом со зданием областного управления Следственного комитета, где взрывом выбило окна. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о попытке атаки на телебашню. Один из дронов упал на завод «Кремний-Л», производящий микроэлектронику для систем ПВО «Панцирь» и ракетных комплексов «Искандер». Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что в регионе сбили 2 беспилотника. Власти Калужской области заявили о падении 2 дронов в Сухиническом и Дзержинском районах. В результате на предприятии нефтехимии «Первый завод» загорелся пустой резервуар для нефтепродуктов. В Рязанской области были сбиты 2 беспилотника, заявили в Минобороны России. Этой ночью самой массовой атаке беспилотников подвергся аэропорт Пскова, который находится в 700 километрах от границы с Украиной. Повреждено 4 военно-транспортных самолета Ил-76. Минобороны России об этой атаке ничего не сообщила. О ней заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
В Псковском аэропорту была отражена атака беспилотников. Жертв, слава богу, нет. Масштаб разрушений сейчас уточняется. Все службы работают на месте.
Днем 30 августа власти Пскова сообщили, что устранили последствия атаки. Гражданская инфраструктура не пострадала, но аэропорт закрыт до конца дня. Той же ночью российские войска запустили по Киеву ракеты и дроны «Камикадзе». Глава городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что такого мощного нападения украинская столица не испытывала с весны. Сначала Киев с разных направлений атаковали беспилотники, а затем по городу нанесли удар ракетами воздушного базирования. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный объявил, что все 28 крылатых ракет, выпущенных по Украине, были сбиты. Уничтожено 15 из 16 дронов. Из-за падения обломков ракеты в Шевченковском районе погибли 2 охранника. Еще 3 человека ранены, 2 из них госпитализировали. Мэр Киева Виталий Кличко написал, что из-за падения обломков ракет загорелся гипермаркет «Ашан» в Дарницком районе, но пожар быстро потушили. На территории Киевской области ракетным ударом повреждены несколько жилых домов.
Ну вот война Путина из Украины приходит в Россию. Налеты дронов стали регулярными. Николай, здравствуйте. Ну вот каков, на ваш взгляд, будет политический эффект этих событий?
Добрый день, Михаил. Мне кажется, что то использование дронов, которое мы видели до сих пор, помимо вот ударов по 2 авиабазам и по Керченскому мосту, имело не столько военное, сколько такое психологическое значение, причем это психологическое значение неизвестно, где больше оказывалось, в России или в Украине. Да? В России вот та информация, которую мы видели сейчас, она подается и иначе, и люди, мне кажется, не воспринимают дроны в приграничных с Украиной регионах и в Москве, вокруг Москвы, как такую реальную меняющую всю перспективу опасность. Может, дальше что-то изменится. Вот мы видели сегодня массированное использование дронов, сами дроны тоже модифицируются все время, но до сих пор это имело символический эффект, и если посмотреть на социологические опросы, не воспринималось гражданами России как, ну, как геймчейнджер.
Сергей, а на ваш взгляд, вот эти прилеты дронов в российские города и в столицу, повлияют ли они на настроение людей или массам они останутся незаметны, в том числе благодаря умелой пропаганде?
Приветствую, Михаил, приветствую, Николай. Я и вы, мы часто слышим до сих пор, что современные войны – это такие гибридные войны. В них используются самые разные методы, в том числе методы психологического информационного давления, вот такой специальной борьбы. И, конечно же, то, о чем мы сейчас говорим, является элементами такой борьбы. Но я бы хотел еще отметить то, что современные войны, как и современное мафиозное правление Путина, характеризуются поступательностью и постепенностью. То, что некоторым комментаторам в момент начала войны казалось либо концом скорым для Киева, либо скорым концом для путинского режима, на самом деле по прошествии времени оценивается иначе. Это очень важная черта вообще модерных структур, как государственных, так и общественных. Вещи случаются, но часто это бывает постепенно, и даже не сразу общество осознает, а что случилось, да, вот этот знаменитый мем, а что случилось, он тоже не случайен. То есть мы сейчас, может быть, не можем предсказать реакцию и поведение широкой общественности на продолжающееся информационно-психологическое давление с обеих сторон. Но это движение есть. И мы его так или иначе можем заметить, описать и попробовать проанализировать. Может быть, даже не столько с помощью массовых опросов, хотя в них есть некоторая польза. Вот, даже в опросах в ЦИОМ есть определенная польза, если мы умеем правильно пользоваться этими данными. Но есть и другие вещи, есть возможность оценивать морально-психологическое состояние общества и реакцию на непосредственные события с помощью журналистских методов, с помощью методов социологического разговора. Вот совсем недавно, по-моему, канал «Острый угол» выпустил видеоряд с реакцией жителей Краснодарского края на гибель Пригожина. И это было примечательно. Это были очень важные данные. Пока вот таких данных, сравнимых с реакцией на гибель Пригожина по части использования дронов, у нас нет или мало, но я думаю, что они появятся, и нам будет легче оценивать морально-психологическое состояние россиян.
То есть вы скорее с Николаем Петровым пока сходитесь, Сергей?
Ну, собственно, в чем тут сходиться? Мы понимаем, что что-то происходит с общественным сознанием. Другое дело, как это идентифицировать, как это описать, как это проанализировать. Тут есть определенные сложности, хотя прогресс за последний год был значительный в области качественных методов. И тут я хочу еще раз сослаться на доклады лаборатории публичной социологии, которые с помощью разговоров пытаются понять, а что действительно, в действительности происходит с сознанием россиян, самых разных, и, может быть, даже в первую очередь с сознаниями тех, кто как бы внешне является сторонниками этой войны. И картина получается весьма сложная. И в том числе она говорит о том, что никакой массовой поддержки этой войны нет. Что касается страха, страх ведь тоже такая вещь. Сегодняшние люди, хоть в США, хоть в России, они расслаблены, они консюмеристы, они не ожидают, что будут какие-то массовые зверства типа большого террора или деревни Сонгми, что-нибудь такое. Поэтому они сами себе не готовы признаваться в в своем страхе очень часто. Но страх в современном обществе – это специфическая вещь. Опять же, его трудно идентифицировать, его трудно описать. Но наука постепенные шаги в этом направлении все-таки делает. Поэтому да, Николай и я, мы прекрасно понимаем, что есть эти не очень очевидные общественные процессы, но они есть. И с какой-то степенью очевидности они даны нам в ощущение, так сказать.
Николай, а вы как считаете, есть массовая поддержка войны или все-таки что-то иное мы видим?
Ну, мы говорим об этом уже очень долго, и мне кажется, что принципиальных изменений пока мы не видим. Есть не столько массовая поддержка войны, сколько некоторая дистанцирование и пассивная готовность принимать то, что делает власть, считая, что то, что она делает вовне, то, что она делает, в частности, в Украине, ей виднее, есть какие-то свои у нее данные, и особо в это не вникает. Да? То есть, как мы понимаем, и как нам говорит социология, доля активных сторонников войны, она не очень велика, да, там может 10-15%, но важно то, что большая часть общества пассивно это принимает и не считает, что это их касается, и в этом смысле Кремль все время балансирует, ставя задачи и довольно успешно ее разрешая, демонстрировать, что для обычного человека ничего не меняется, он как жил, так и живет, при этом даже там экономика вроде как развивается и зарплаты растут. Посмотрим, это пока российская экономика может делать, по крайней мере, до марта следующего года, до президентских выборов, будут ли и ресурсы, и желание также продолжать двигаться в этом направлении, это вопрос, но пока ситуация, в общем, мало меняется.
Сергей, вы в своих последних выступлениях отстаиваете концепцию нынешнего состояния России как мафиозного государства. Могли бы вы, может быть, и в который раз объяснить, что это такое, каковы доказательства того, что Россия ныне пришла вот в это состояние?
Ну, есть Россия. Она состоит из государства и общество, то есть такая суперструктура, внутри которой есть две подструктуры. И основание говорить о том, что подструктура государства в России с социологической точки зрения является мафиозной, вот эти основания, они складывались в последние годы довольно-таки удобным для науки способом. Понятно, что захват государства произошел не в один день, даже не в один год. Захват был осуществлен специфической культурной группой, которую многие обыватели предпочитают ассоциировать с чекизмом, с чекистами, с КГБ, с ФСБ. Но ФСБ является частью захваченного государства. Хотя, конечно, в рамках культуры ФСБ тоже были определенные ценностные элементы, которые позволили более эффективно увести российскую государственность от демократии в сторону того, что многие даже называют неофеодализмом. Так вот, мафиозный захват государства состоялся, в принципе, впервые в новейшей истории. Да, может быть, и вообще. Исследования мафии довольно успешно проводились на протяжении уже очень многих лет, как минимум с 50-х годов в США и в Италии. Но всегда ученые обращали внимание на взаимодействие двух агентов, двух субъектов. С одной стороны, мы имеем государство, с другой стороны, мы имеем мафию. Но только 3 года тому назад вышла книга венгерских коллег, которая на примере Венгрии в первую очередь, но также с заходом в другие страны, попробовала осознать, осмыслить, что впервые мы имеем дело с захватом всего государства мафии. И теперь уже не просто наблюдаем взаимодействие того и другого, и что мафия тоже может быть каким-то политическим сообществом. Сейчас радикально другая картина. И даже не столько в Венгрии, сколько в России, когда само государство становится мафией. Мафия обычно пользуется квази-правоприменением, то есть предлагает услуги безопасности каким-то сегментам населения, экономической деятельности. Тут мы имеем все государство, которое действует мафиозными способами. И вот в этом смысле Мадьяр и Мадлович очень хорошее определение дали мафиозному государству. Это патримониалистское, патерналистское государство, которое навязывает обществу фигуру некоего отца, патера, который все знает, и который оправдывает действия вот этой культурной группы, захватившей государство, со своими особыми ценностями. В нашей отечественной традиции мы эти ценности называем понятия. Мафиозные, гопнические понятия. Мне кажется, что сейчас уже накопилась достаточная фактура, чтобы оценить именно таким образом состояние российского государства и взаимодействие этого государства с российским обществом, которое не является дураком, прекрасно понимает, чем пахнет язык Путина, чем пахнет поведение Путина, и даже понимает центральность фигуры в персоналистском диктаторском режиме. Понимают, очень многие россияне понимают, что это целая культура, это целый социальный слой, не очень большой, но эффективный в своей деятельности, который за несколько лет, ну, до конца 2003 года, сумел захватить российское государство, поставить его себе на службу. И в этой связи можно вспомнить слова такого, если помните, был Андрей Руденко, прокурор Советского Союза на Нюрнбергском процессе. Он произнес фразу, которую потом многие цитировали на разных языках, что перед нами преступники, которые захватили государство и сделали государство средством своих собственных преступлений. Разумеется, палач сталинский Руденко это применял к нацистам Германии. Но германские нацисты и Гитлер сам не были мафиозными элементами, сравнимыми с Путиным совсем. То есть мы имеем дело с совершенно другой реакцией традиционалистского общества прошлого, такой примитивной, архаической культуры, атавистической культуры, на возможности модерного общества. Это замечательная ситуация, ведь мафия – это вообще феномен модерного, современного общества. Ее не было в средние века. Она существует там, где появляются новые ниши, новые политические, а в первую очередь экономические возможности воспользоваться преимуществами современного общества, которое населено вот теми самыми россиянами или американцами, о которых вы говорите, которые расслаблены, которые консюмеристы, и на которых легко действовать методами замедленного воздействия.
Хорошо, мы продолжим эту дискуссию. Николай, как вы относитесь к этой концепции? Ну, действительно, Балинт Мадьяр описал венгерскую политическую систему. Здесь идет речь о России. Объясняет ли эта концепция поведения российской высшей власти или система все же несколько сложнее устроена?
Но мафия – это не простая система, да, и когда, как сказал Сергей, Балинт-Мадьяр перешел от венгерского материала, на котором он, министр правительства, бывший министр венгерского правительства, увидел вот эту трансформацию, он сделал международное сравнительное исследование, и я там писал как раз главу по России. И мне кажется, что и в сталинское время мы имели много элементов того, что Балинт называет мафиозным государством. Что касается чекистов, то мне кажется, их роднит с мафией то, что и та, и другая корпорация, они ощущают себя вне закона и над законом. Они исповедуют философию, что цель оправдывает средства. И в этом смысле очень смыкаются. Да? И сегодня, когда мы это говорим, практически сразу после того, что произошло с Пригожиным, мне кажется, вот вам простая и очень наглядная иллюстрация того, как работает как создается и чем чревато мафиозное государство. Да? Фактически вся карьера, публичная карьера Пригожина – это карьера бандита, которого власть призвала для выполнения каких-то грязных поручений его руками и так, чтобы при этом можно было говорить, что это бизнес, а это не власть, и который, на мой взгляд, просто олицетворяет вот это мафиозное государство. Да? Это не издержки, а это суть, это главное содержание того, что было выстроено за там четверть века под властью Путина, и уже не важно, здесь чекисты сошлись с мафией, да, это было всегда и раньше, да, когда исповедовалась, например, такая концепция царя-крыс, да, вот как моряки на парусном флоте боролись с крысами, да, которые в любом первом порту, если их уничтожить, снова прибегали на судно, да, они ловили пару десятков крыс, сажали их в бочку, не кормили, и оставалась одна самая жестокая крыса, которая всех поедала, и вот она называлась царем крысы, и она обеспечивала защиту кораблю, когда он приходил в какой-то порт. Да? Вот то, что мы видели, и, к сожалению, это началось еще и до прихода Путина и чекистов. Да? То, что мы видели, например, в Красноярском крае, когда тогдашние структуры безопасности сделали ставку на Анатолия Быкова как на самого сильного такого мафиозного плана лидера преступного мира. Да? То, что мы видели с Ахмадом Кадыровым, а потом с Рамзаном Кадыровым, это вот именно эта система, которая в отдельных своих проявлениях была вполне зрима и раньше, а вот уже полностью, как такая законченная конструкция, появилась, наверное, с началом войны.
Ну вот, Сергей, вопрос. Сергей, хочется понять, зачем мафиозному лидеру и потребовалась эта война, причем сначала и горячая с Украиной, и холодная с западным миром, то есть в таком мировом масштабе.
Это прекрасный вопрос, Михаил, потому что он ответ на него подразумевает ответ до сих пор изумленным многим людям на Западе, а кто же такой, в конце концов, мистер Путин? 23 года прошло, а ответа на вопрос «Who is мистер Путин?» до сих пор не дан. Но люди дают такие панические ответы, что вот он является империалистом, что он является закоренелым фашистом, человеком идей, каким-то великим и ужасным, которого очень трудно понять. И, может быть, за ним стоит вообще все российское общество, раз уж он такой великий и ужасный. И что ж тогда делать? Ну, давайте тогда смиримся с существованием Путина, поскольку бороться со всем российским обществом, со всей Россией мы не можем. Да там еще и ядерная дубинка есть. Так ответ научный, ответ взвешенный, рациональный, заключается совсем не в этом, а в том, что, зная природу путинской власти, легко объяснить природу путинской войны. Если мы понимаем, что путинская власть основывается на синтезе мафиозной этики и практики, а также захвате государства, в том числе секретных служб, и Николай прав, что внутри этих секретных служб также была очень сложная история, там была эволюция в сторону такой модерной структуры, когда честь и государство были важнее некоторых рваческих ценностей, но дальше прошла деволюция этой государственной структуры. Так что да, вот мы имеем этот синтез победивших мафиози и чекистов, которые эффективно управляют государством с помощью теперь уже не квази-правоприменения, а полноценного, легитимного квази-применения. Они обеспечивают себе регулярную легитимность через выборы и через фигуру патера, через фигуру мудрого всезнающего отца. И вот это такая культура, ценности которой, в принципе, радикально отличаются от ценностей, о которых спекулируют такие люди, как, например, Тимоти Снайдер, утверждающий, что Путин — это империалист, начитавшийся Дугина или Ильина. Это чрезвычайно поверхностный взгляд, который является очень контрпродуктивным с точки зрения аналитической помощи политическому сообществу. Это чрезвычайно вредно. Я бы хотел, чтобы это было хорошо понято нашей аудитории. Что на самом деле имеет место? Имеет место очень циничная система, которая включает не только ценности, но и паттерны поведения, взаимодействия с внутренней окружающей средой, российским обществом, и с внешней окружающей средой, то есть с свободным миром. Главная идея, главная цель и главная ценность этой культурной системы, включая ее главаря, это выживание. Конечно же, в первую очередь выживание. И то, что угрозы выживания этой системы не только не спадали за последние годы, но даже несмотря на пандемию, на подавление политической жизни, обострялись, несмотря даже на то, что Навальный был схвачен. Вначале была попытка отравления, затем он вернулся, чудом выжил, вернулся, был схвачен, посажен в тюрьму. Вот несмотря на все это, мафиозное государство не могло себя чувствовать в безопасности. Но кошка знает, чье мясо съела. Мы можем много говорить о черном ящике, о непонятности того, что такое Путин. Но реакции-то, они же на виду. И язык на виду, использование телесного языка низа, и использование гопнической фени, о чем так замечательно пишет социолог Светлана Стивенсон. Она написала книгу «Банды России из подворотен в коридоры власти». Это все довольно-таки легко читаемый текст. Когда мы это понимаем, мы просто можем улыбаться снисходительно в адрес таких аналитиков, как Тимоти Снайдер. Конечно же, Путину не нужны ни расширение границ, ни колониальное завоевание. Для колониального завоевания должен быть какой-никакой колониальный класс, который хочет осваивать новые земли. Какой-то маленький элемент этого есть. Кто-то может спекулировать, а вот давайте присвоим там шахты в Донбассе и так далее, и так далее. Нет. Главное в этой войне не это. Ни колониальное завоевание, ни имперские амбиции, которые являются только инструментом и видимостью, способом взаимодействия с запутавшейся аудиторией. Вот что такое империализм Путина. Самое главное здесь – это символическая война. С самого начала война против Украины была символической, несмотря на все ужасы реальных разрушений. Но они имеют значимость именно символическую. Мы должны показать, мы должны убедить, называйте это гибридностью или не гибридностью, мы должны дать четко понять российскому обществу, что с ним будет. Война в Украине – это в первую очередь способ показать, в первую очередь это способ решить проблему Навального, решить проблему оппозиции, решить проблему политической жизни внутри самой страны, но это также и символический способ показать, что я с вами могу сделать, если вы всем миром навалитесь на меня. Вот очень простой ответ на вопрос о том, какова природа путинской войны. Это война не империалистическая, это война чисто мафиозная с целью сохранения своей социальной позиции. Позиция эта обусловливается вот этой культурой, которая атавистическая, я уже не первый раз об этом говорю. Атавизм ее заключается еще и в том, что образы насилия и образы смерти в рамках этой культуры, они настолько яркие, настолько анахроничны, что Путину легко рисуется, например, сдирание кожи или посадка на кол, если он утратит эту социальную позицию. Вот так все просто, к сожалению.
Я не уверен, что все так просто. Николай, вы как считаете, стоит ли так отбрасывать идеологические, имперские и прочие мотивы в принятии решений нынешним руководством России, Кремлем?
Я в чем-то согласен, в чем-то не согласен с Сергеем. И мне кажется, что он отчасти повторяет ошибку, о которой рассказал в связи с Тимоти Снайдером, да, когда вот есть вроде как прямой, простой ответ, который в все объясняет и отчасти, в общем, говорит о том, что эта война была неизбежна и что все к этому шло, и ее невозможно было избежать, и тем самым разоружает нас, потому что акцентирует внимание на преступлениях действительно преступной стороны и уводит внимание от того, а было ли все сделано для того, чтобы этого не случилось, и так ли неизбежна была такая полномасштабная война. Да? И я, когда смотрел в связи с основами российской государственности какой-то материал, я увидел это ответ на вопрос об идеологических основаниях, да, которые часто приписывают там Ковальчукам, якобы очень большое влияние оказывавшим на Путина во время изоляции, пандемии. Да, я наткнулся на статью еще 1994 года Петра Щедровицкого, да, который долгое время работал и отчасти, может, работает и сейчас с Сергеем Кириенко в разных его качествах. Да. И в этой статье обосновывается идея такая, что у России, как и у большинства стран бывшего СССР, есть только два возможных полярных сценария развития. Один – это полный или частичный финансовый неоколониализм. И этот сценарий получает название сценарий Гайдара. А второй сценарий – это нацизм, фашизм, империализм. Это противопоставление мировым правилам игры, возврат к историческим ценностям, ставка на собственные культурные корни, использование тоталитарной техники власти, которая снимает в пределе противопоставления между элитой и остальным обществом. Этот сценарий тогда, в 1994 году, был назван сценарием Жириновского. Да? И мне кажется, что понимая меру и степень ответственности Путина, мы, тем не менее, должны понимать и то, что для сохранения ему его собственной власти такая война, конечно, была абсолютно не нужна. Да? То есть она и в его логике это нечто иррациональное, связанное с какими-то ошибками, а не с непреложным действием каких-то факторов, которые 23 года раскручивались и продолжаются сегодня. Но сама идея, что либо мы, если мы страна догоняющего развития, прогибаемся под Запад, от которого мы заведомо отстаем, соглашаемся с ролью младшего ученика и повторяем его путь, или мы можем, воспользовавшись ситуацией, вот здесь, мне кажется, очень важная вещь влияние пандемии не только в плане изоляции Путина, а влияние всех тех изменений, связанных с крахом, как многим казалось, глобализации, с приматом эгоистичных национальных государственных соображений, с крайне неприятным для НАТО и для Соединенных Штатов развитием ситуации в Афганистане и с теми уроками, которые из этого извлекли все остальные, которые, в общем, заключались в том, что НАТО и Соединенные Штаты – это отжившая натура, и в этом смысле можно сегодня, воспользовавшись ситуацией, вот поломать эти мировые правила игры, упредить те изменения, которые будут происходить, и утвердиться в роли не просто провинции, не просто периферии какого-то западного ядра, но в роли самостоятельного центра, пусть не единственного, но одного из главных центров мира. И в этом смысле, мне кажется, не стоит сбрасывать со счетов вот то идеологическое обоснование, которое не просто спекулятивно используется властью для того, чтобы описать сегодняшнюю ситуацию, но которая во многом как бы и способствовала трансформации психической, и социально-политической власти в том направлении, в каком мы это видели. То есть я не вижу внутренней логики и внутренней рациональности в том, чтобы развязывать в феврале прошлого года такую войну, которая была развязана, и даже в том, неважно, чем бы она закончилась, Кремль планировал, что она будет более удачной для него, в том, чтобы совершать такие очень масштабные и крайне рискованные поступки в ситуации, когда, и это признает большинство аналитиков, Путин добился какого-то локального выигрыша вот в той ситуации поднятия ставок и шантажа, которая развивалась там за год до начала самой войны.
Ну вот хочется понять, готовы ли государственный аппарат, госкорпорации, вся эта система мафиозная или нет, но коррумпированная, участвовать в длительной войне на истощение, которая сейчас, собственно, идет. Сергей.
Михаил, я занимаю совершенно другую позицию по сравнению с Николаем.
Это мы поняли.
По сравнению с большинством политических комментаторов, моя позиция социологическая. Социологическая не в смысле расставления цифр в табличках, а в смысле работы с культурными детерминантами поведения. То есть я обращаю внимание на прагматическую сторону, на рациональную сторону поведения определенных социальных групп. Перед нами группа, культурная группа с особыми ценностями, которая захватила государство, которая рискует потерять не только это государство, но свободу, собственность и жизнь в ее представлении. И в первую очередь в представлении ее ядра. Как должна рационально действовать эта группа? Исходя из своей главной ценности выживания и вторичной ценности красивой жизни. То есть самой красивой жизни, показного потребления, с помощью которой она, эта группа, будет контролировать общество и утверждать ценности свои так, как она видит. Эти ценности вовсе не империалистические. Это ценности гопнические. Это ценности показного потребления, контроля, доминирования в рамках своего собственного домена. Но чем руководствуются обычно мафиози? Они руководствуются простым принципом. Не изменение мира, не навязывание своего империалистического мировоззрения, или нацистского мировоззрения, или коммунистического мировоззрения. Они в лучшем случае стремятся к тому, чтобы поделить поляну. И в этом смысле для Путина идеальным является ялтинский вариант. Вот он хотел воссоздать какую-то новую Ялту для того, чтобы эти мафиозные группы, а другие центры силы на планете он тоже рассматривает по собственному образу и подобию. То есть здесь психологический механизм проекции работает. То есть все такие же, как я. И поэтому надо бы поделить этот мир. Отдать Украину и другие страны бывшего Советского Союза в мою сферу влияния. Но тут никаких противоречий с Николаем и политическими комментаторами у меня нет. Но это можно было бы, да, сделать, и не ввязываясь в такую войну. Но дело в том, что такой мафиоза, как и любой мафиоза, он не является совершенным механизмом. Тут действуют человеческие культурные факторы, реакции. Реакция на то, что угроза этой системе правления в России была совершенно непереносимая, вот она довольно легко читается. Социологически читается. Это система текстов, которые хорошо, легко анализировать. Поэтому Путин совершил совершенно рациональный поступок, двинувшись на Украину. Он совершил просчет, да. Совершил просчет. Но только тот, кто имеет расчет, может совершить просчет. Поэтому одной из самых глубоких ошибок, серьезнейших ошибок западных политиков, некоторых западных политиков, является то, что Путин – это какой-то иррациональный, безумный человек.
Ну, я думаю, есть, что конечно, здесь большинство, еще... кстати, вряд ли с вами согласится, что нерационально нет, но, естественно, Путин делает ошибки грубые и не рассчитывает на поведение народов, опять же, определенное, думая, что мафиозными сделками можно добиться того, что на самом деле недостижимо. Я хотел бы Николая, пока у нас сейчас технический там момент решается, спросить, а вот все-таки какова роль коррупции, с которой боролся Навальный в этом, в этой системе Путина?
Ну, мне кажется, что коррупция – это такой серьезный системообразующий механизм, который, с одной стороны, позволяет перераспределять ренту, которой жила страна. И это очень важно понимать, что политэкономическая модель и, соответственно, и политические во многом последствия – это модель рентно-ориентированной экономики, когда откуда ни возьмись появляются гигантские деньги, и они появляются не только у группы людей на самом верху, но они позволяют и повышать уровень жизни, не развивая, по сути, страну и в отношении просто рядовых граждан. А с другой стороны, коррупция – это необыкновенно удобный механизм контроля. Да? Вот мы с 2014 года, а в моем представлении после аннексии Крыма произошла довольно заметная трансформация режима, и базовая, наверное, это то, что легитимность Путина стала легитимностью вождя, а не избранного на выборах лидера, и, соответственно, зависимость Путина от элит, она резко уменьшилась. Да? И вот именно с 2014 года мы наблюдаем раскручивание коррупционных дел, и я их в отношении элиты называю репрессиями, достаточно стабильными и совсем не маленькими, не точечными. Да? Это в отношении, скажем, верхушки региональной, это 2-2,5% в год. Да? И вот коррупция и та система, при которой человек во власти имеет возможность не соблюдать какие-то законы, обязательные для других, имеет возможность получать деньги и прочие блага жизни помимо своей официальной зарплаты, вот то, что составляет базу номенклатурной системы, это стало активно использоваться как инструмент политического контроля и давления на путинскую элиту. Да? Коль скоро ты получил дачу за десятую часть стоимости, в тот момент, когда почему-то твое начальство тобой недовольно или просто тебя выбирают как способ сигнализировать какой-то группе в элите тебя очень легко именно за то, что раньше считалось вообще абсолютно естественным, взять и наказать, очень жестко. И в этом смысле борьбы с коррупцией в том плане, что после этой борьбы коррупции становится меньше, у нас никогда не было. А борьба с коррупцией и в советское время, и сегодня – это способ, собственно, внутриэлитной борьбы, внутриэлитного контроля.
Ну вот мы как раз сегодня провели опрос, собственно, об отношении, небольшой опрос об отношении к коррупции жителей столицы, о том, почему ее не победили, что они думают.
Часть нашей системы государственной.
Я думаю, что каждый должен начать за себя. Вот обвинить правительство или еще кого-то нет смысла.
Очень сложно справиться одному человеку или какой-то группе. Для того, чтобы справляться с большой проблемой, с масштабной, нужно объединяться все вместе. А пока еще этого не все готовы делать.
Коррупция – это человеческая природа, наверное.
Ну, наверное, нету
власти такой, нету вот органов, которые бы так регулировали, и это страха нет.
Все от людей зависит, от человека, как воспитан, какая совесть, какая честь, какая смелость, какое упорство у него, чтобы бороться с коррупцией, правильно? Не все от президента зависит.
По-любому это виноваты сами люди. Раз они готовы платить.
Как по мне, у нас просто толком не пытаются с этим бороться, поэтому и не смогли.
Думаю, что ее никто не победит.
Николай, а вот на ваш взгляд, какие слои населения являются бенефициарами этой войны, получили дополнительные возможности, доходы, может быть, какие-то регионы в выигрыше? Что вы скажете?
Я думаю, и это показывает экономическая статистика, что война и те колоссальные выплаты, с помощью которых власть сегодня не всегда силком, но и пряником привлекает людей идти служить и воевать в Украину, это очень серьезное перераспределение доходов и в пользу как раз тех регионов, которые традиционно считались депрессивными и где люди более склонны к тому, чтобы за предлагаемую им зарплату там, в несколько раз, десятикратно превышающую среднюю зарплату по региону, идти на войну, то есть продавать себя в качестве пушечного мяса. Да? Не случайно и не потому только, что власть не хочет каких-то... Но протестов в Москве не случайно доля людей, которые служат в российской армии, из регионов, из депрессивных, из провинции существенно выше. Она выше в том числе и потому, что это многими рассматривается или как выход из тяжелой ситуации, а ситуация часто у людей тяжелая, они должны кормить свои семьи, они этого не могут обеспечить в том месте, где они живут, и они более склонны принимать те предложения, те посулы, которые делают и региональные власти, и руководство Минобороны, и записываться на войну. Да? И в этом смысле это очень важно для понимания того, почему, скажем, большое количество похоронок не переломило общественное мнение в отношении войны, да, и смысл этого заключается в том, что люди рассматривают это как некий контракт, они берут на себя риски, они понимают, что за это они и их семьи в любом случае получают какие-то большие по их меркам деньги, и все остальное они считают выполнением условий этого контракта, и в этом смысле то, чего многие ожидали, и с объявлением частичной мобилизации, которая очень быстро, эффект, который очень быстро сошел на нет в общественном мнении, да, и в негативе по отношению к войне. И тем более с ростом числа жертв в этой войне, этот эффект сегодня совсем не так заметен, как казалось бы, он должен быть.
Сергей, если коротко, как вы определите, устойчива ли эта система сегодня?
Михаил, вот то, о чем сейчас говорил Николай, я только что вернулся, многого не слышал, мне кажется, только подтверждает, насколько устойчивыми и вместе с тем рискованными могут быть действия системы власти, которая основана на культуре мафии. Вот я все-таки хочу на это обратить внимание, что это рациональные шаги, которые действуют в рамках того, что экономическая социология называет взвешиванием издержек и выгод. Вот это экономическое поведение мы очень четко видим сейчас. Это циничное, совершенно рациональное поведение властей, точно так же цинично, как и рационально, как и в случае с переходом от неудавшегося блицкрига к затяжной войне, а если не удастся затяжная война, то Путин и его система готовы вести эту войну на своих последних рубежах в рамках самой России. И для этого они действуют и как политические агенты, и как экономические агенты. Как экономические агенты, они взвешивают издержки и выгоды. Им важно было на протяжении очень многих лет так много украсть, чтобы сейчас на данном этапе очень рационально и очень цинично играть с населением.
Но власти еще и продолжают политические репрессии против тех, кого они считают врагами. Вот коротко, что нового произошло сейчас.
29 августа к 11 годам колонии заочно приговорены политолог Майкл Наки и основатель расследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев, который публикует военные сводки на YouTube. В основу дела легло видео, где Наки и Левиев подводят итоги 9-го дня войны. Их обвинили в распространении фейков об армии, и гособвинение требовало 13 лет колонии для каждого.
Они могут еще больше 400 эпизодов возбудить, потому что у нас уже больше 425 видеозаписей по сводкам.
Не, у нас вообще волшебное абсолютно дело, потому что у нас первое дело, которое объединенное, то есть я с Русланом иду вместе, несмотря на то, что в рамках этого дела у нас есть еще у каждого по собственному эпизоду.
Активистка из Петербурга Ольга Смирнова 30 августа осуждена по статье о фейках на 6 лет колонии за антивоенный пост. В дискредитации армии обвиняется и редактор хакасского издания «Новый фокус» Михаил Афанасьев, двукратный обладатель премии Андрея Сахарова за журналистику как поступок, отец пятерых детей, Афанасьев второй год сидит в СИЗО за статью о сотрудниках ОМОНа, отказавшихся воевать в Украине.
Откомментировал и сделал новостную статью по своим источникам, которых не разгласил до самого конца, о бойцах Росгвардии и ОМОНа. 11 отказниках хакасского ОМОНа, Росгвардии. Но почему-то его обвинили в дискредитации вооруженных сил. Сторона обвинения думает, что вооруженные силы и Росгвардия – это одно и то же.
По данным проекта «Сетевые свободы», за распространение фейков об армии с начала войны осуждено более 50 россиян. Украина заявила о готовности обменивать политзеков на пленных российских солдат. Для многих это станет хорошим шансом выйти на свободу, написал политзаключенный Илья Яшин в своих соцсетях. Однако сам он от такого обмена бы отказался.
Обмен подразумевает эмиграцию. Для меня это неприемлемо. Оставаясь в России, я выражаю протест против фактического запрета гражданам заниматься независимой политикой. Я никуда не уеду и доведу свою борьбу до конца, сколько бы времени это ни заняло. Россия – мой дом. Я свой дом не оставлю. В конце концов, кому-то в этом доме еще ремонт надо будет делать.
Число политзаключенных в России не сокращается. Математик Азат Мифтахов в начале сентября должен был выйти из колонии, где отбывал наказание за хулиганство в офисе «Единой России». Но против него завели новое уголовное дело об оправдании терроризма. По информации адвоката, за комментарий при просмотре телепередачи в кругу заключенных.
Ну что ж, вот каков все-таки уровень репрессивности режима? Будет ли он расти? Времени у нас мало, давайте обменяемся. Сергей.
Ну, я уже писал об этом, что есть всего три сценария этой войны. И последний сценарий С – это то, что условно можно назвать гражданской войной и последними линиями обороны Путина на территории самой России. Безусловно. Репрессии будут усиливаться. Это рациональный ответ мафиозного лидера. Очень взвешенный ответ для того, чтобы перейти к последним линиям обороны. Он будет говорить о том, что Пригожина убили какие-то террористы. Еще много чего мы с вами услышим. Особенности по мере вывода путинских войск из Украины.
Николай, что вы добавите?
Ну, мне кажется, что репрессии, политические репрессии, это во многом акции устрашения. И есть некая спираль репрессии, то есть если они не останавливаются каким-то серьезным усилием, они имеют тенденцию раскручиваться, увеличивать сроки, захватывать людей, которые даже не находятся в стране. Но есть еще два фактора. Один – это неудачи военные и неспособность объяснить людям, ради чего все это делается, неизбежно толкает власть к поиску, к демонстрации козлов отпущения тех агентов иностранных, которые мешают побеждать. И есть внутренняя логика корпораций. Да? Есть большие корпорации, которые живут тем, что выявляют и гнобят нехороших людей, и они не могут остановиться и сказать: мы всех уже посадили, а теперь мы не нужны, отправляйте нас на фронт. Они будут выискивать новые дела, придумывать их, усиливать сроки и пытаться продолжать вот это движение в сторону устрашения.
Спасибо. Николай Петров и Сергей Ерофеев были сегодня в эфире программы «Лицом к событию».